Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки по апологетике. И напомню, речь у нас идет о методологии науки. В прошлый раз мы рассказывали о том, какое значение имеет формальная логика Аристотеля, его система умозаключений. Думаю, на эту тему сказано достаточно, но как бы подводя итог и тому, что было уже сказано, и делая связь с тем, что будет говориться дальше, важно заметить, что таким образом наука оперлась в своих построениях, в своих рассуждениях, выводах и прочих, так скажем, рациональном и рационалистическом аппарате, она оперлась на логику Аристотеля. Но из этой аристотелевской логики и вообще систему представления о мире, получения знаний о мире с помощью логики Аристотеля следует два вывода, или, скажем, две мысли, два факта, кому как нравится. Во-первых, невозможно проверить первоначальное положение. Разум сам себе, внутри самого себя, критерия истины не имеет. Ну, то, что разум не имеет внутри себя критерия истины, это, наверное, всякий знает. Каждому то, что он думает, представляется истиной. И по удостоверению своего ума он совершенно четко уверен, что он мыслит совершенно правильно, пока какой-нибудь иной взгляд, какой-нибудь иной аргумент, какой-нибудь иной факт вдруг неожиданно не докажет ему, что он был неправ. Внутри же самого разума, вот именно внутри самого процесса мышления, критериев истины нет. Но нам важнее именно то, что как бы мы ни рассуждали, первоначальное положение, оно задано, и задано не нашим разумом, и даже, как мы увидим дальше, не фактом. Это принципиально важно. Ведь, понимаете, как бы несколько забегая вперед, скажу, что ну вот, мы уже частично об этом говорили, коснулись, то есть ну вот факт любой, он сам по себе факт, он просто факт, он некий физический или математический факт. Вот есть другой факт, вот третий факт, 28-й факт, какой угодно эти самые факты, они есть, накапливаются. Но их надо связать в систему, их надо систематизировать, обобщить, сделать выводы, то есть провести определенную интеллектуальную работу. Так вот, эта интеллектуальная работа, она исходит с какого-то первоначального положения, которое недоказуемо. Мы просто принимаем его на веру. Не религиозную веру, а просто веру. То есть, ну, скажем, мы верим, что Земля круглая, хотя непосредственно в опыте, вот, ну, наблюдаемом опыте, нам это не дано. Но, тем не менее, мы верим и исходим из того, что Земля круглая, что она вращается. Конечно, вся сейчас это доказано, но когда-то это необходимо было именно представить в своем сознании, исходить из того, что она вращается. Вот, или, скажем, в рассуждении людей, в изучении, даже вот мы в свое время говорили, что мы принципиально считаем, что мир объективен, хотя доказать этого не можем, специально считаем, что мир познаваем, что он логичен, что он, в нем есть законы, и мы пытаемся эти закономерности уловить, считая, что в мире эти закономерности есть. И даже тогда, когда очередной раз наука переживает кризис, ну, в том смысле, такой неимоверный объем новых данных, новая информация обрушивается на человека, что поначалу это кажется хаотичной, неразберихой, совершенно невозможной вещью, как во всем этом разобраться. Но человеческий разум верит, что разобраться можно, и начинает в этом разбираться. То есть вот именно первоначально в разуме присутствует некая сила, некая убежденность в исходной точке зрения, которую проверить потом можно, но доказать ее изначально с помощью разума невозможно. Она потом фактами может быть проверена, но обосновать ее чисто интеллектуальными средствами не представляется возможным. Это первый момент. И второй момент, он как бы связан тоже с этим, что мышление, оно не всегда, ну скажем так, исходит только из рациональных данных, не только из самое себя, не только из собственного мышления. Мышление, оно вот опирается на некоторые еще явления жизни, скажем, на опыт, на искусство, на интуиции и так далее. То есть есть, когда вот реально ученый исследует, настоящий ученый, у него очень много иных источников получения знаний, отнюдь не только рациональный, не только с помощью мышления. Ну, скажем, самый классический способ это, то есть самый классический пример это система, периодическая система элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, вот, которая, ну вот, да, вот все известно, накоплено фактов огромное множество, количество, все ученые понимают, что должен быть какой-то механизм, какая-то закономерность, какая-то связь, какая-то логика во всем этом. Ну, достаточно, конечно, не были еще, может быть, весь там несколько десятков элементов не было открыто, но в целом-то все элементы изучены, они все известны, показатели, данные их известны. Они верят, что человек верит, что ученые не в Бога верят, они верят, что какая-то логика должна быть, и они пытаются ее найти. И вот каким-то неинтеллектуальным и неопытным путем, но Менделеев эту самую систему увидел и вот так ее дело изложил, показал. И тогда все узнали, вот действительно, правда, как все сходится. Но на самом деле пример Менделеева – это не частный случай, это общее правило. Скажем, когда мы читаем, скажем, воспоминания Анри Пуанкаре, или когда мы читаем воспоминания Эйнштейна о том, что они делали с наукой, как они изобретали, того же самого Нильса Бора или Гейзенберга, Шрёдингера, или даже, скажем, Карла Юнга, уж не говоря о Фрейде, которого вообще трудно ученым называть, но тем не менее. То есть целый спектр ученых, которые рассказывают о том, что они делали, они говорят, что действительно вот, очень часто они бились, они ставили эксперименты, они пытались понять, вот, они исписывали огромное количество бумаги или еще чего-нибудь, какую-нибудь пищу, материала, они строили уравнения, они понимали, что должна быть что-то, вот должно быть такое замечательное, вот какая-то логика, какая-то красота, какая-то система, и все ускользало, и вдруг, как откровение, как прорыв в нечто, они вдруг понимали, что должно быть. И вот все об этом свидетельствуют и математики, и физики одинаково, с одинаковой частотой. Вот. Ну и вообще любой ученый, не начетчик, не человек, который там вот просто делает какие-то лабораторные исследования, а ученый, который осуществляет прорыв в науке, который действительно вот, создает, открывает некие фундаментальные, принципиально новые вещи, Эти ученые свидетельствуют о том, что знание к ним приходит не только из логических рассуждений, что дало, например, однажды Вернадскому, профессору Вернадскому, академику, сказать, что вот это вот, чтобы понять, откуда изливаются вот эти источники знания, он придумал идею о ноосфере. Ну и дальше, скажем, продвигаясь вперед по истории, точнее, по методологии науки, мы как бы делаем некое, ну скажем так, почти последнее звено, последнее такое положение. Ну, может кому-то показаться сложным, но вот если мы не увидим этот кухню науки, если не поймем, как она работает, как она функционирует, у нас навсегда вот останется этот страшный трепет перед словами «британские ученые доказали». Так вот, значит, последний штрих – это, вот мы уже говорили о Галилее, который ввел в методику наблюдения эксперименты, добавим сюда еще и Фрэнсиса Бэкона, который придумал индуктивный метод науки. Он вот, как скажем, всем известно, как он используется. Не надо путать его с дедуктивным методом, который, конечно, вот интересен тоже. Мы о нем скажем несколько слов. Но основой науки является индуктивный метод. Что это значит? Это значит, что мы собираем и накапливаем с помощью наблюдения, эксперимента, который вот именно так прописал и предписал Галилей, с помощью вот, наблюдения, эксперимента у нас происходит сбор и накопление информации. Ее становится так много, достаточно много, что у нас рождается некая гипотеза. Нам вот эту накопленную информацию надо систематизировать. Конечно, есть люди, которые делают это очень быстро, им кажется, что очень быстро, но на самом деле, чем меньше накопленной информации, тем легче сделать гипотезу. Это я не естественник, не занимаюсь естественными науками, вот, но особенно это ярко видно как раз в области социально-гуманитарных наук, скажем, истории. Чем меньше мы знаем о сельском хозяйстве России, тем проще сделать вывод, заключение, гипотезу любую о роли сельского хозяйства, скажем, в чем угодно, даже, например, в полетах в космос. Чем больше мы знаем о каком-то предмете, о каком-то явлении жизни, тем труднее объяснить все и построить какую-то гипотезу. Вот. Ну вот построили все-таки гипотезу на основании каких-то собранных знаний, накопленных информации, и теперь надо эту гипотезу проверить. Опять-таки, если у нас она рабочая, то вот мы ставим эксперименты и проверяем гипотезу. Если она в том, в другом, в третьем, в четвертом случае она работает, то гипотеза работает, и мы можем назвать ее, предложить ее как некую модель, тоже еще про это скажем, некую теорию, скажем так, нам это более слово знакомо, что вот раз гипотеза сработала, то значит есть теория. Но гипотеза, она может не всегда сработать. Опять-таки, все зависит от того, сколько экспериментов можно поставить и как к этому отнесется научное сообщество. Надо достаточно много поставить экспериментов, чтобы проверить гипотезу в разных ситуациях, и вот тогда отказаться от непродуктивных, неподходящих гипотез, возможно, вот появится гипотеза, которая станет теорию. Скажем, тоже есть разные курьезные вещи. Например, в 60-е годы один американский физик, который занимается в том числе проблемами биологии, микробиологии, биохимии, вот он поставил эксперимент в лабораторных условиях, он смог получить вот из первоначального вещества, которое предположительно было на нашей планете, он смог получить вот эти самые аминокислоты, которые никак никто не мог получать. Вот он их получил, эти аминокислоты. И эксперимент очень сложный, то есть он связан там с электрическими разрядами высокой мощности и так далее. Вот, и он смог получить. И он говорит, вот, говорит, что эксперимент доказывает, что зарождение жизни в естественных условиях на Земле возможно. Ну и действительно, поначалу там все подхватили эту идею в 60-е годы. Вот, пока кто-то из тех же самых американских, у нас, разумеется, об этом речи большой не было в те годы, пока какой-то американский ученый не заметил при этом, что вообще-то эта гипотеза доказывает, может быть, истолкована и наоборот, она доказывает то, что получение аминокислоты возможно только при действии разума, потому что он же искусственно создал эти условия, четкое там, количество вещества, очень четкий температурный режим, очень временные промежутки правильно установлены для электрических разрядов. То есть это не просто некая вот стихийная машина, там очень все выверено до мельчайших деталей, массы, времени и прочих вот этих энергии составляющей, вот, чтобы получилось именно то, что получилось. И вот он сказал, что на самом деле этот эксперимент доказывает только то, что получение аминокислоты в подобных условиях есть продукт деятельности разума. Вот, и действительно, можно ведь и так посмотреть, и этот эксперимент таким образом был, не принят мировым научным сообществом, и до сих пор эта проблема, неразрешимая, она открытая, так сказать. То есть вот, вроде человек доказал, казалось бы, а по сути это дело получается, что не доказал, смотря с какой точки зрения это, на это посмотреть. Ну и понятно, что, с точки зрения индуктивного метода, так как он вот прописан Беконом, то есть сбор накопления, гипотеза, проверка гипотезы и постановка теории, с этой точки зрения, вот этот известный всем феномен эволюции, то рациональное интеллектуальное построение, которое называется теорией эволюции, оно на самом деле теорией названо быть не может. Почему? Потому что факты накоплены, они есть. Но эти факты можно истолковать таким образом, а можно истолковать другим образом, а можно истолковать третьим образом. То есть, на самом деле, грубо говоря так, этим, конечно, не ограничиваются те исходные данные, на которых построено то, что мы называем теорией эволюции. Но так воспринимает обычный ум, сознание человека, что вот есть найденные, ископаемые остатки разные в разных слоях геологических, составлена геохронология и так далее. Вот эти останки как-то идентифицируются, как-то обзываются, как-то им предписывается какое-то там время, в которое они находились, и так далее. Мы этого не касаемся, нам это пока не интересно, но вот эти факты накоплены, и в результате возникла, теория о том, что вот, скорее всего, вот накопление этих ископаемых остатков, находок в разных слоях, оно объясняется вот такой гипотезой, которую предложил Дарвин. На самом деле не он ее вот так в том виде, в какой нам она известна, она сейчас предложила. В целом вот теория, гипотеза об эволюции, она объясняет, как могли вот накопиться эти останки, почему мы их сейчас находим. Да, вот она на какие-то вопросы не отвечает, но как некая гипотеза, которая позволяет некоторые факты объяснить, да, действительно позволяет. Есть другие гипотезы, которые позволяют эти же самые факты объяснить иначе. Есть третья гипотеза, которая, ну, например, чтобы не быть голословным, скажем, связанная с там, какими-то, ну, вот у уфологов есть своя концепция на этот счет, скажем так, по-простому. Вот, есть другая, другие гипотезы, которые помогают объяснить эти самые факты. Это не важно, они есть. Вот, возможно, еще появится. Скажем, есть явления, которые научные явления, научно задокументированные, которые не вписываются в гипотезу об эволюции. Ну, например, малое количество осадочных пород на дне Мирового океана, несопоставимо с теми данными, которые вот, представлены в геохронологической шкале. Вот. Ну, для других там фактов, там, скажем, тоже связанные, как правило, с Мировым океаном, там еще что-то, это мы не будем этим сейчас касаться. Главное, что вот, ну, есть какие-то факты, знаменитые, опять-таки, переходные формы вот, между видами, если работает естественный отбор и теория эволюции. Нам не важно даже вот это. Важно, что есть факты. Эти факты, по этим фактам придумана некая гипотеза, которая позволяет некоторые эти факты некоторым образом объяснить. Но чтобы эта гипотеза стала теорией, нужно поставить эксперимент, нужно эту гипотезу проверить. Но очевидно, что проверить гипотезу об эволюции нельзя. Не потому, что она плохая, не потому, что она вредна, не потому, что я ее не люблю, а потому, что она непроверяема по существу. Мы не можем собрать машину времени и вернуться и проверить. Мы не можем поставить эксперимент, который доказал бы то-то и то-то. И поэтому, строго говоря, с точки зрения научной терминологии, то, что мы называем теорией эволюции Дарвина, на самом деле является гипотезой об эволюции, которая позволяет некоторым образом объяснить накопленные факты о ископаемых останках живой природы растительного мира. Но есть проблемы, которые эта гипотеза объяснить не может. Она пытается, естественно, вот, ну, настолько, насколько она вообще, скажем, относится к сфере науки, то она пытается найти разные способы, чтобы это дело как-то вот объяснить. Есть ведь еще и та часть, которая к науке не имеет отношения, для которых теория эволюции – это не наука и не сфера научных интересов, а сфера идеологии. Об этом, конечно, речи быть не может. Нам важно сейчас момент вот на этом остановиться внимание, что теория, так называемая теория эволюции Дарвина, это с научной точки зрения, с точки зрения научной методологии, только гипотеза, позволяющая себе кое-что объяснить, но принципиально непроверяемая и имеющийся ряд вопросов, которые уже найдены и исследованы, которые эта гипотеза ответа дать не может. Ну и в заключение мы скажем о том, какую роль, вклад интересный вложил в методологию науки француз Рене Декарт. Собственно, он является отцом рационализма, как и отцом деизма, и вообще с точки зрения методологии науки он как бы завершил своим рассуждением, размышлением, построением вот того фундамента, на котором дальше стала развиваться наука. И вот что он сказал интересную вещь, которая используется наукой, ну, может, не афишируется так, но, к сожалению, к счастью ли, нравится кому не нравится, ну, действительно, ученый он человек, может, он кому-то и не нравится, ну, есть, наверное, такие люди, которым ученые не нравятся, представляются им какими-то ненужными людьми, или там еще того хуже, но вот ученый человек, как человек, он этим пользуется, по-другому он тоже не может жить, потому что, ну, вот такие законы мышления, и по-другому тоже наука не может существовать. Так вот, что сказал Декарт? Он сказал, что все, что нам кажется истинным, может использоваться для дедуктивного построения, которые следует считать истинным. Ну, а, скажем, для человека чуждого вот вообще философии, логики, это слова, наверное, ничего не значат. Но смысл в чем? Все мы знаем про такого литературного героя, как Шерлок Холмс, который изобрел свой дедуктивный метод. Кто, скажем, читал Шерлока Холмса очень давно или просто не читал его вовсе, вот наверняка знаком с современным сериалом про современного Шерлока, который использует тот же самый метод и, кстати, с точки зрения визуализации смотрится гораздо эффектнее. И в этом его фильма, то есть, неоценимая услуга всякому мыслящему человеку. И каждый понимает, вот посмотрев фильм «Шерлок», понимает, что такое, или прочитав книгу, что такое дедуктивный метод. То есть, скажем, попросту говоря, вот, например, мы видим человека в мокром плаще. В мокром плаще мы видим человека, значит, этот человек попал под дождь. И мы говорим, этот человек был дождь, под дождем. Где был дождь? Дождь был в 5 километрах, здесь его не было, он был в 5 километрах. Значит, человек попал под дождь, значит, он некоторое время назад, из плаща еще не вышел, сколько не высох, сколько сохнет ткань, мы примерно можем представить. Ну, вот, значит, примерно полчаса назад этот человек был в 5 километрах, иначе бы он не промок. Ну, вот такое дедуктивное построение. То есть, есть общеизвестные факты, мы на этих общеизвестных фактах делаем выводы. Действительно, вот, и Шерлок так строит свои построения, и ученый так строит свои построения. То есть, действительно, чаще всего в нормальной ситуации мокрые плащи бывают от того, что человек попал под дождь. Это действительно так. Поэтому я имею право предположить, что этот самый человек попал под дождь там, где он был. И мое построение нужно считать правильным. Вот. Но я могу угадать, а могу не угадать. На самом деле этот человек, на него муж или сосед в гневе вылил ведро воды. Или он попал под шланг, которым сосед мыл свою машину. Может быть, что угодно, что встречается крайне редко. Крайне редко. Но мы предположили то, что встречается крайне часто, предположили и угадали. Может быть, угадали, а может быть и нет. То есть, вот так и с Шерлоком бывает. Он на самом деле всегда угадывает. Он может и ошибиться. Ну, по крайней мере, художественный Шерлок, то есть кинематографический Шерлок знает, что он может ошибиться. Шерлок, который литературно, этого не знает. Он не знает, что он может ошибиться. Но вообще-то, вот действительно, ну, можно угадать, чаще всего так и бывает. Но это не факт, что называется не факт. Корпус телефона может быть поцарапан почему угодно, чаще всего по той причине, которая указывается. Ну, может быть. По какой угодно. Или там, например, человек может снимать кольцо с руки, потому что он часто отдает ее, часто изменяет своего мужа, и поэтому у него есть любовники, он все время прячет кольцо. А может снимать потому, что он просто нервничает и все время снимает с пальца кольцо. Или просто потому, что ему оно не по размеру, очень давит, но в публичных местах надо надевать его, чтобы не смущать людей. Да мало ли по какой причине. Но это-то все бывает крайне редко. А вот часто бывает, что именно так, чтобы вот не, ну, встречаться на каких-то тет-а-тет, тайных мероприятиях, романтических вечерах и так далее. То есть, конечно, с точки зрения Шерлока, дедуктивный метод – это просто игра ума, и ничего особенного, наверное, нет. Разве что есть опасность посадить невинного человека. Но все-таки в кино это бывает крайне редко. А вот в науке человек действует по принципу Декарта точно таким же образом. Если 99 случаев было именно так, то я могу предположить, что и в этом случае точно так, а вдруг нет. Но наука вынуждена учитывать именно такие случаи. И это иногда имеет очень далеко идущие последствия. На этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания. И храни вас всех Господь.